Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово». В эфире 683 выпуск нашей передачи. 15 июля Святая Церковь совершила празднование положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме. Нашу программу откроет слово, посвященное заступничеству Пресвятой Богородицы и ее предстательству за всех православных христиан, сказанное игуменом Симеоном Гаврильчиком в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Затем в нашем эфире передача из нового цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия. Она называется «Остановись, вглядись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности», по избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова. Сегодня прозвучит первая передача из этого цикла. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю программу, и мы вместе с вами, дорогие слушатели, побываем на праздновании памяти преподобного Сергия Радонежского в его обители. Прозвучит фрагмент божественной литургии, записанный в праздничные летние дни памяти преподобного Сергия. Завершит сегодняшнюю программу продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Лавры, преснопамятного игумена Виссариона Остапенко.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Пресвятая Богородица, помогай нам. Thank you.
Нашу программу открывает слово игумена Симеона Гаврильчика на параклисе Пресвятой Богородицы в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры о заступничестве и предстательстве Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласа. Вот так начинается одно из песнопений дивного канона параклисиса Божией Матери. То есть Церковь Христова в этих словах выражает отношение Церкви, православной, верующих людей к Матери Божией, как великой предстательнице и защитнице рода христианского перед престолом Божиим. Вот мы находимся с вами в лавре преподобного Сергия, и обычай совершать акафистное пение Божией Матери восходит ко времени преподобного Сергия. Кто не знает, лишь напомню о том, что этот обычай связан с дивным явлением Божией Матери преподобного Сергия, который произошел с пятницы на субботу с Рождественским постом в 1379 году. И вот, собственно говоря, это посещение Богоматери преподобного Сергия стало, так скажем, тем началом благодатного покровительства Божией Матери, которое она простирает и поныне над этой обителью. Ибо ей были сказаны очень важные и значительные слова преподобному Сергию. «Но знай, избранниче мой, что с этих пор я буду неотступно пребывать на всем месте и заботиться о всякой нужде обители сей». И вот мы сейчас часто приходим в обитель и уже не видим той разрухи, то, что пришлось пережить наши обители, наши церкви во времена после 17-го года, когда обитель была закрыта, храмы были очень многие изуродованы, порой использовались совершенно для непотребных нужд. Но все это, дорогие отцы, братья и сестры, тоже произошло не случайно. Матерь Божия, она не отняла своего покрова. И вот то, что продолжается монашеская жизнь в нашей обители, является прямым свидетельством, доказательством ее великого попечения об этом месте. Но это место она хранит не просто так, чтобы мы приходили сюда и лицезрели памятники архитектуры исторического прошлого нашего Отечества, но помнили об очень важном, а именно о том, что человек без помощи Божией, без покрова Божией Матери и без Бога его жизнь просто бессмысленна. Она не имеет никакого смысла, никакой цели. Ибо человек создан для того, чтобы здесь, еще на земле, найти Бога, обрести Бога, жить с Богом, хранить божественную благодать для того, чтобы изменить свою жизнь, свое поведение, свой нрав и быть не таким, как внешние люди, живущие по стихии миром, как говорит апостол Павел. Ибо многие из вас, говорит апостол Павел, были такие, то есть кто? Мужеложницы, прелюбодеи, развратники, клеветницы, хищницы, воры и так далее. Говорит, многие такие были из вас, но теперь вы не такие. Вы есть избранный удел, дабы возвещать, говорит апостол Петр, совершенство Отца вашего Небесного. Вот какая великая цель ставится христианином. И вот если мы сами не ставим этой цели в нашей жизни, забываем об этой цели, то наша жизнь, она превращается просто в рутину и быт. Но чтобы не забывать об этой цели, об этом значении, предназначении, человеку очень важно отрываться от суетных попечений, от быта и учиться жить в быту, но с Богом. Безусловно, Бог нас не освобождает от всех наших проблем и нужд, наших земных элементарных обязанностей, попечений, которые мы обязаны выполнять в этой жизни, живя в социуме, в этом мире. Но Бог по молитвам Богоматери дает к ним правильно относиться, с помощью благодати Божией, и их преодолевать и правильно разрешать. А для того, чтобы их правильно разрешать, человеку, особенно сегодня, нужно очень учиться молиться. Мы живем в очень с вами трудное время. Не только трудное, но очень тяжелое и коварное время. К сожалению, очень многие люди, даже ходящие в храм, этого не чувствуют, потому что не ведут именно этой жизни христианской по сути. Формализм, который господствует в нашей повседневной жизни, лишает наше сердце очень важного чутья. Чутья именно того, что происходит в мире, к чему все идет и что нас ожидает. Очень часто старец Паисий, многие другие наши отцы, даже Лаврский, говоря о нашем современном времени, говорили очень много. Указывали на очень много, и люди, однако, остаются совершенно глухими к этому. А происходит именно это по той простой причине, что в нашем сердце нет чутья, которое подается Божественной благодати. Нет осторожности. Мы не дорожим тем, что Господь подает. И это приводит к тому, что наша жизнь церковная, христианская, превращается действительно в рутину. Мы просто приходим в храм, приходим и уходим. Мы просто слушаем кое-как молитвы, мы поговорим в храме, мы пораздражаемся, сделаем какие-то замечания и уходим совершенно опустошенными, пустыми и ненаполненными Божественной благодатью из храма. Более того, человек настолько сейчас, даже христианин, студенты даже активно пользуются современными технологиями, телефонами и так далее, что вместо Бога на самом деле возносится молитва в кавычках этим технологиям. Посмотрите, что происходит на богослужении. Звонит телефон, человек в истерике выбегает из храма для того, чтобы говорить по телефону. И подобный Симеонов Новый Богослов говорит нам замечательные слова, что один из страшных грехов – это есть не что иное, как попирание внимания во время молитвы. То есть что такое молитва? Нужно помнить об этом. Молитва – это не есть затараторивание или протараторивание заученных молитв. Молитва есть не формула. Молитва – это есть трепетное обращение человеческого сердца, ума к Богу, которому предстоит человек всегда. Мы думаем, что Бог ничего не слышит, ничего не знает. Теряем очень часто присутствие Божие, сознание того, что мы перед Богом ходим. А тем не менее, Бог все видит, все знает, все слышит. Абсолютно все. Каждый человек находится как бы на ладони у Бога. И вот эта реальность, к сожалению, нашего хождения перед Богом, предстояния перед Богом, нами утрачивается. Благодаря тому, что человек пристращается к современным технологиям, и весь смысл своего существования, своей жизни сегодня превращает в то, чтобы набраться количества различной, часто совершенно ненужной, никчемной информации, превращая свою голову в помойку, и в этой помойке он не может разобраться, потому что в сердце нет живительной, освящающей благодати Божией, которая подается через благоговейную, внимательную молитву, когда мы в храме Божьем, хотя бы в храме Божьем, предстоим пред Богом. Этому предстоянию пред Богом учит нас изображение святой иконы в диесисе, в центре, например, нашего Троицкого храма. Посмотрите на второй ряд. Он называется диесис, то есть моление. Святые молитвенно предстоят перед престолом Божиим. Вот так и мы должны предстоять со всем вниманием и трепетом, и страхом, и благоговением. Вот это состояние отчужденности от Бога, далекости от Бога, на самом деле, если мы искренне посмотрим в свое сердце, на состояние, присущее большинству из нас, современных людей. И это на самом деле страшное состояние, ужасное состояние, от которого мы должны избавляться, изживать, для того, чтобы обрести живую веру в живого Бога. И живая вера в живого Бога обретается человеком подвигом, внимательной молитвой, самоотречением. Не отчуждением себя от людей, от окружающей обстановки, а любовного отношения к людям, к их мужам, сострадательным отношением. Это первое. И второе – внимательной молитвой к Богу. Ведь молиться, и при том еще непрестанно молиться, постоянно молиться всюду, есть заповедь, данная нам Господом. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Господь тоже говорит, непрестанно молитесь, трезвитесь, дабы не войти в напасть. Почему? Потому что мы живем не в районе на земле, где дьявол со своими слугами постоянно нападает на человека помыслами, чувствами, желаниями, на которые современные люди очень поддаются. Пришел помысл, мысль, человек тут же его начинает исполнять. Тем самым показывая, что он совершенно не имеет никаких элементарных понятий о духовной жизни, о духовной борьбе и брани. А тем не менее, говорит нам апостол Павел, вся наша христианская жизнь есть не что иное, как брань и битва с духами злоба поднебесной. Эта брань ведется очень непросто. Она требует от человека огромного искусства и опыта, которое приобретается человеком в течение всего его христианского опыта, жизни. И этому опыту мы обязаны и должны учиться, чтобы не погибнуть, хотя мы христиане православные, читая творение святых отцов-аскетов, прежде всего, окормляясь у тех отцов, духовных отцов, которые имеют опыт общения с Богом. Это очень важно, потому что спасение – это не есть просто вера в Бога, и не просто хождение в храм Божий, а это есть не что иное, как жизнь в Боге. И вот сегодня, к сожалению, большинство из нас лишены, еще раз напоминаю, живой веры. Люди просто верят в Бога, но Богу не доверяют. Не верят, что есть промысел Божий, не доверяют, что обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, они Богом посылаются нам. Даже те встречи, которые происходят с людьми, это не просто так, это не случайности. Во всем есть печать Божия, во всем есть промысел Божий. Но нужно его увидеть, прочувствовать и правильно отреагировать на него. И вот всем нам сегодня, конечно, нужна эта живая вера, поскольку мы сегодня совершаем акафистное пение Божией Матери, Предстательницы и Царицы Небесной. Церковь Божия и, прежде всего, конечно, наша обитель призывает нас к частному обращению к ходатайце за род христианской владычицы Божией Матери. Мне хотелось бы с помощью Божией остановиться на некоторых интересных событиях, которые указывают нам на то, действительно, насколько Божия Матерь печется о людях, какую она имеет огромную заботу о каждом православном и даже не знающем еще православном человеке. Вот на Святой Горе Афон, который является уделом Божией Матери, первым уделом, есть очень интересная икона, называется «Отрада или утешение». Вот характерная особенность иконографии этой иконы является следующая. Матерь Божия держит в руках с правой руки младенца, и младенец пытается закрыть рукой рот Богоматери. Матерь Божия отводит ручку Спасителя. На самом деле эта иконография запечатлела чудо, которое произошло в 12 столетии на Святой Горе Афатопецком монастыре. За нерадивость в жизни иноков Господь хотел наказать, вразумить иноков через разбойников, которые должны были захватить обитель, разграбить, да увести в плен иноков. Но Матерь Божия вступилась за иноков, она обратилась к игумену и рассказала об этих кознях, которые готовятся со стороны сарацин. Но перед этим Спаситель говорит, не трогай их, не говори им ничего, потому что я хочу их наказать за их нерадивую жизнь. Но вот Матерь Божия как раз и отводит ручку Спасителя, своего сына, и вступается за обитель сию. Вот такое вот удивительное чудо. Матерь Божия очень печется о спасении души, особенно православных верных христиан. Вот был еще такой очень интересный случай уже в 13 веке, когда под давлением императора Мануила Комнина была принята уния с Римо-католической церковью. И вот католики стали приходить на Святую Гору и насаждать унию. И вот Матерь Божия, видя немощь братьев, очень многие братья различных обителей приняли мученическую кончину, отказались служить с еретиками, католиками, потому что ересь есть богохульство, есть отвержение Христа, хотя они и носят крест, и Христа вроде бы исповедуют, но они богохульники. И вот Матерь Божия явилась одному подвижнику, который жил близ пещеры, она сохранилась и по сей день, близ Заграфского Болгарского монастыря. Она явилась этому иноку, который каждый час славил ее, говоря, благодатная Мария, радуйся, Господь с тобою. А над радости ты, старче Божий, поспеши в обитель и скажи игумену и братии, что идут враги мои и враги сына моего, дабы они заперлись в обители и не пускали их. Сейчас идут различные богословские конференции, комиссии, решают, что же сделать с римокатоликами, какие нехорошие. А вот Матерь Божия еще в 13 веке очень четко и конкретно сама сказала, что римокатолики есть враги мои и враги сына моего. Вот, пожалуйста. Таким образом, спася души этих преподобных отцов от пагубной ереси от унии. В наше время Божья Матерь тоже являет очень много чудес. В Петербург привезли поезд Божьей Матери Святоотецкой Святой Обители. Вот это святыня очень много чудес и помощи. Женщины разрешаются от бесплодия, подаются другие виды помощи. Вот однажды был такой случай в Америке, это было года 4 назад, когда поезд Божьей Матери привезли в Сан-Франциско. И вот одна женщина-протестантка, она была очень такая ревностная протестантка, она как-то была на одном из протестантских богослужений, вдруг внезапно она ударилась головой о косяк лестницы и упала. Упала, прилежала без чувств. Потом она очнулась, и оказалось, что неизлечимая болезнь. Что-то произошло с психикой, она обошла очень многих врачей, но ничего так и не могла сделать, пока ей не явилась Богоматерь и не сказала: приложись к поясу моему и получишь исцеление. Она обратилась к этому пастору своему протестантскому. Он говорит: а это все глупости православных, все их ложные чудеса. Однако же человеческая душа любого человека, она является по природе христианкой. Она все-таки чувствует, где истина, где правда. И получилось так, что по промыслу Божию у нее была знакомая, которая ходила в русско-зарубежную православную церковь. Она сказала: да, действительно, есть такой поезд, только что как раз привезли из Святой горы Афон поезд Божьей Матери в Сан-Франциско, и она пригласила эту женщину прийти на богослужение в православный храм. Эта женщина пришла в православный храм, приложилась к поясу Богоматери и получила полное исцеление своей психической болезни. Она поняла, что, безусловно, эта вера есть истинная, ибо чудо произошло по молитвам Богоматери. Она перешла в православие. Но посмотрите, как дальше действовал промысел Божий. Она через год приехала в тот город, где была раньше она прихожанка протестантского прихода, и где лжепресвитер говорил, что это все выдумки православных, все это чепуха, глупости. Она стала искать этого пресвитера, чтобы рассказать об этом чуде, что вот она православная, уже год ходит в храм православный. И спросил, где же он, а ему ответили: приходи, его нет, он уже перешел в православие. Еще расскажу вам интересное такое событие, факт. Оно произошло 2 года назад одним из студентов Новой медицинской академии в Петербурге. Он поехал на Святой гору Афон, задержался на один день, не смог уехать со Святой горы Афон вовремя. У него пропал билет на самолет, потому что началась буря. Когда начинаются бури в Эгейском море, то они ходят корабли, они не могут перевозить на материк со Святой горы Афон. Он вынужден остаться был на Святой горе Афон и опоздал на учебу. Но что интересно, в этот же день, когда началась буря, было задание ученого совета военной медицинской академии, вдруг внезапно пришла телеграмма синего бланка. На этом синем бланке было написано, что такой-то, такой-то студент, он находится на Святой горе Афон и просит отсрочки на столько-то, столько-то дней. Когда он приехал, ему рассказали об этом, а он говорит: я никакой телеграммы не посылал. Эту телеграмму видели все, и ректор, и генерал, видели члены ученого совета. То есть вот такое вот чудо произошло буквально 2 года назад зимой. Вот как Матерь Божия промышляет о своих рабах, о тех людях, которые чтут, которые живут по-христиански. И не случайно, дорогие отцы и братья, рассказал вам об этих фактах, действительно удивительных фактах нашего времени. Так же, как вот факты, тоже как-то говорил о нем, помните, когда было страшное вот это вот событие в Японии, цунами смыло многие сооружения, тоже было видение одной благочестивой рабе Божией, она видела, как Матерь Божия с чаши шла на восток, и в первый день смыло то предприятие, которому наше правительство российское заказало массовое производство микрочипов для людей. Вот, пожалуйста, видите, какое заступничество Божьей Матери за наш русский народ. Поэтому зная, в какое мы время живем, что происходит, к чему все идет, мы должны особенно сейчас усиливать наши молитвы, обращаться к Божьей Матери, не расхолаживаться, а чаще обращаться к ней, читать акафист ей, Божьей Матери, просить ее молитв, заступничество и просвещение от Сына, вот, чтобы нам не погибнуть и не вернуться в эту воронку антихристовой глобализации. Дай Бог, чтобы молитвами Богоматери мы сохранили целости, невредимости, прежде всего, духовной чистоте, святости, целомудрии и благодатной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика на параклисе Пресвятой Богородицы в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. Нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии доктор богословия Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова». Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности.
Константин Ефимович Скурат. Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности, по избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова от автора. Много раз перечитывал и продолжаю перечитывать ежедневно Святое Евангелие. Всякий раз старался быть внимательным при чтении, и тем не менее, при возвращении к тому же тексту, я находил в нем все новое и новое. Поистине, священный текст неисчерпаем по своему содержанию. Его надо впитывать всей душой постоянно. Нечто подобное бывает и при чтении творений святых отцов Церкви Христовой. Не случайно будущий священномученик протоиерей Илья Чесвирухин в 1932 году сгорел в лагере на реке Вишере. Еще в юности писал своей будущей матушке Евгении Леонидовне. Скончалась в 1900 1974 году. Вы говорите, что кончаете Феофана, святителя, вышинского затворника. Скончался в 1894 году. Читайте сызнова, вы откроете много, очень много нового. Я повторяю книгу «Путь ко спасению» Феофана. Если успею, все его другие. Письма о христианской жизни уже прочитал дважды. Слушаю эти размышления и присоединяюсь к ним, воспринимаю их. Я раньше уже исполнил труд по письмам святителя Игнатия, по изданию «Собрание писем святителя Игнатия Брончанинова, епископа Кавказского и Черноморского», составитель игумен Марк Лозинский, Москва, Санкт-Петербург, издание Центра изучения охраны и реставрации наследия священника Павла Лоренского, 1995 год, 848 страниц. А в июне 2017 года, получив на заседании Совета Московской Духовной Академии только что опубликованные письма святителя Игнатия, вновь приступаю к их систематизации, не заглядывая в свой прежний труд. Меня самого заинтересовало, что же явится у меня в возрасте по-настоящему преклонному, на 89-м году земного пути. Одно предвижу, скажу немного. Простите, получилось порядочно. Но о многом, о том, что относится к вечности, ибо и сам стою у ее порога, и не столько своего, сколько святителя, ибо и сам продолжаю учиться и учиться, верить и по вере, православной вере, жить. Святителю отче Игнатия, благослови, помоги или по пути останови. За все старался благодарить Бога, а на закате дней, хотя они далеко не легкие, тем паче. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. К житию. Мое желание переместиться в уединение, чтобы приготовиться к переходу в вечность. О житии святителя Игнатия Брончанинова, епископа Кавказского и Черноморского, сказано в церковной литературе много. Родился он в 1807 году, филитонистом епископа в 1857 году, скончался в 1867 году. В своих письмах святитель неоднократно отмечает, что исходным желанием его было провести остаток дней в глубоком и строгом уединении. Искание или желание какого-либо высшего сана для меня – грех и безумие. Мне нужен покой. Мне необходимо приготовиться к переходу в вечность при мирном настроении души. Постоянными его спутниками были болезни и скорби, но он всегда прославлял Бога, видел во всем промысл Божий и продолжал заботиться о делах церковных. «Мое здоровье, — пишет святитель, — расстроено еще в детстве золотухой скрытною, которая не была понята, а потому не лечена, а потом простудою. Я провел всю жизнь в болезнях и скорбях. Слава Богу за все. Для меня болезнь была как бы цепями, обуздывавшими горячность моего характера и сложения. Она препятствовала деятельности, вместе препятствовала и большому развитию гордыни, которая часто развивается от успешной деятельности. Слава Богу, промыслителю нашему, за все. Вижу, что болезненность моя есть дар Божий. Она обуздывает меня и, лишая временного благоденствия, привлекала ко мне вечную милость Божию. За 4 года до кончины, 22 августа 1963 года, находясь в Николо-Бабаевском монастыре, святитель свидетельствовал: «Мое здоровье очень плохо. Уже мне не до земных дел. Должен больше думать о переселении в иной мир. Впрочем, по обязательному отношению моему к монастырю, я должен заботиться о его внутреннем и наружном, духовном и вещественном благосостоянии, что и стараюсь исполнять. Постоянным чтением творений святых отцов Церкви, тщательным изучением их, святитель великолепно усвоил не только дух святоотеческого богословия, но и его букву. Содержание писем – лучшее всему подтверждение показания. В 1988 году Поместный собор Русской Православной Церкви объявил святителя причисленным к лику святых. Остановись! Остановись! Это не императив, не приказ, не повеление. Это вопль чистой души великого святителя Русской Православной Церкви Игнатия Брянчанинова. Вопль к нам, к людям, хотя и через обращение ко времени. Путник земли, временный путник, остановись, оглянись на прошлое. Что ты сделал хорошее, чем порадовал ближнего, когда и кого поднял, накормил, воспитал, утешил? Оцени свое настоящее, что полезное делаешь, как ведешь себя в семье, в обществе, хорошо ли знаешь дорогу в Божий храм. Загляни в будущее, что ты намерен делать после окончания образования в школе, институте, аспирантуре, получать степени и звания, а потом стать известным миру, а дальше и дальше. Ведь время улетит незаметно, и ты, как и все, станешь перед вечностью, перед вечным и всеправедным судьей. Там, где откроется весь твой духовный облик, все твои не только слова и дела, но и мысли. Остановись! Наряду со всеми заботами, которые неизбежны здесь, на земле, хорошенько подумай о своих занятиях и делах в свете предстоящей вечности. Возьми в руки Святое Евангелие, а оно говорит о жизни и учении нашего Спасителя, о тебе, путнике. Почитай творение святых отцов, в том числе и святителя Игнатия, а они раскрывают евангельскую истину. А как жить без храма Божия, без покаяния, без принятия святых тайн и других таинств Святой Православной Церкви, можно говорить о всем долго и много. Но не лучше ли грешному человеку, хотя и стоящему уже у порога вечности, вздохнуть и уступить место для слова святому человеку, епископу Кавказскому и Черноморскому, богомудрому святителю, лучшему учителю для нашего времени? Так назвал его игумен Никон Воробьев, скончавшийся в 1963 году. Тоже верю святой, хотя пока и не прославлен. Взгляните на его фотографию, познакомьтесь с его жизнью, с его письмами.
Вы слушали передачу из авторского цикла «По избранным письмам святителя Игнатия Брянчанинова. Остановись, дай вглядеться в себя и приготовить себя к вечности, как к вечности». У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Продолжение этого цикла в ближайшей передаче «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы мысленно побываем сегодня на летнем празднике преподобного Сергия Радонежского в его обители и послушаем фрагмент Божественной литургии. программе «Наш архив» прозвучал фрагмент праздничной божественной литургии, записанный в летние дни памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. Запись «Начало нынешнего века». Заключает нашу сегодняшнюю передачу продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры, игумена Виссариона Остапенко. Сегодня они посвящаются архимандриту Николаю Самсонову и архимандриту Тихону Агрикову.
Батюшка, про отца Николая, архимандрита, расскажите нам что-нибудь.
Ну, отец Николай иконописец был, такой ревностный. Он, между прочим, верующий был и сам Рязанской области. И он глубоко верующий был. Учился он в Москве, кончал художественный институт. Вместе с Алипием учился, который знаменитый был.
Наместник.
Наместник, да. Отец Николай такой всегда же иконы писал и служил. Строгий был. Вот приучил нас всех, чтобы когда обедаем, приучил нас, чтобы мы клобук снимали. А то мы так читали молитву, в других монастырях тоже не снимать клобук. А он приучил, чтобы клобук снимали. Такой был внимательный, замечание, если кто неправильно там возглас скажет, он замечание делал. Меня назвал жепророком. Ну, жепророк, разве что-нибудь? Я так поболтать любил. Ну, я понимаю, да.
А он давно в лавре?
Давно, давно. У нас же самый любимый был, и мой самый любимый был отец Агриков, Тихон. Я так его любил. И он же всегда с народом, всегда исповедовал народ. Бывало, общую исповедь проводит, так наставление, проповедь там говорит. И пока люди плачут. Как уже плачут люди многие, тогда уже кончает и начинается общее. Он такое, он с любовью, такая любовью вразумлял. Вразумлял, понимаете. И я еще такую исповедь, еще Иоанн Крестьянки, я присутствовал один раз, Иоанн Крестьянки тоже. Долго-долго проводит, пока люди начнут плакать, потом уже начинает радиоматы читать. За ним же и последовали, отца Тихона тогда. Ну, я так ее любил, Тихона. И вот всегда такое мнение в нем было, что он как прозорливый. И вот когда, я помню, уже меня посылали патриархийное послушание, патриархию. Я пришел к нему, отец Тихон, у меня, говорю, там кое-что попросить бы надо, вот и брюки надо там. Потом мы сами ходили кое-как там. А он брюки, открывает скатулку, у него брюки такой, он же высокий ростом, а брюки такой на мой рост как раз. Вот, и закрывать шкатулка какая была, то есть такая. Открывает, одним брюки, мне отдал брюки. Потом, значит, я еще раньше хотел к нему попасть на исповедь. А наместником был у нас Пимен, будущий патриарх. Я с ним много беседовал, и я говорю, хотел бы вот Тихона исповедоваться. Ну, Бог благословит. Я батюшке Тихону сказал, а он говорит, так я же, наверное, скоро в лавре не буду. А все же мы исповедовали все духовника отца Петра, мы же все его чада, и чтобы ее не оскорбить, не обидеть ее и так дальше. Ну, я согласился. Потом один раз я приехал уже с патриархии, и молодой человек, семинарист один, исповедовался в Тихона, и меня пригласил к Тихону. И вот это не знаю, нужно ли это говорить, но когда я исповедовался вот за Тихона, стал на коленке, так мне показалось, что мы в воздухе стояли, и Тихон, и я. Это один раз за всю жизнь. Вроде такая, вот так, как до окна, вот такая территория, мы стоим, и он в воздухе, и я в воздухе. Может быть, действительно, что моя любовь к нему была. Любовь к нему была необыкновенная. Потом его же такое вроде гонение там было тут, нападение, такие все преследуют там их, женщин там. И вынужден он уехать. А мне говорили, что предсказание было, что он вернется в лавру. Такое предсказание было, что он вернется в лавру. И умирать был в лагере. Но я и надеялся, и по своим грехам хотел, чтобы у него поисповедаться. Да. И вот во сне часто видел, во сне, хотя я не сторонник навоцлей и так дальше. Ну, короче, снился он во сне мне. Приснился во сне. Я обрадовался во сне, так обрадовался, что тихо он приехал. Просыпаясь, это сон. Потом через некоторое время опять вижу во сне. Ну, то сон был, а это уже действительность. Я так обрадовался, просыпаясь, это сон. И так 8 или 9 раз было. И с такой радостью я во сне ее вот, а просыпаясь, это сон. И вот последний раз сон такой приснился. Вроде я иду я от часовенки с послушания к проходной. И смотрю, он к проходной идет в монашеской одежде, в куфя, сверху плащ, и идет. И я заметил, что он идет. Ну, думаю, проходной встретимся. А он же догадался, что я заметил, и возвращается и уходит. И вот где это здание, вот дом, здание, вот он выходит, сюда дошел, метр, только повернуть сюда, на выход. А я убегаю и упал в ноги ему, поклонился. Отец Тихон, вы так нам нужен. И я просыпаюсь. Я уже думаю, ну это уже, это не сон, а действительно. Просыпаюсь. А потом так мы не дождались, и он скончался. По милости Божьей я сподобился побывать на отпевании.
Это были воспоминания одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преснопамятного игумена Виссариона Остапенко. Подошел к концу 683-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.